без дураков.
Напомню, мой сегодняшний гость Леонид Парфенов. И чтобы жизнь медом не казалась, а то слишком много, сейчас к острым вопросам перейдем от слушателей вопросы. Ну, может быть, сначала не самый острый, студентка МГУ Москва Даша. Леонид Геннадьевич, хочу за вас замуж. Что ответите, девушке? С такой неопределенной интонацией. Да. Женат, всем доволен, двое детей радует.
Всем доволен, двое детей радуют.
Да, дальше распространяться не хочется. Ну, хорошо, тогда, значит, Юрий, он никак, Даша, он спрашивает, о, очередной штрейкбрехер с НТВ. Не боитесь этих слов?
Нет, ничего не боюсь вообще.
Называли раньше.
А уж тем более этого.
Давайте вспомним историю. Понимаешь, может, не самая приятная.
Да нет, я не вижу в этом ничего неприятного. Мне просто она для меня давно изжита. Вот, понимаете?
Давайте, чтобы остальные тоже ее изжили вместе с вами.
Да нет, это же от этого не зависит. Я не знаю, уже после того, когда все понаписано, когда уже, по-моему, в «Ведомостях» Киселев столько раз написал о своих там тактических ошибках и о том, что напрасно не нашел тогда компромисса и чего-то даже там специально про меня. А Шендерович потом опубликовал еще тоже какие-то письма в адрес Киселева, которые еще позлее и похлеще будут, чем все то, что говорилось тогда. Мне не кажется, что это... Да и дело-то оказалось потом, в конце концов, не в том и не в другом, так что, не знаю.
Ну да, история показала. Тем не менее, не хотели бы пережить заново этот отрезок и что-то изменить в нем?
Я не хочу ничего переживать заново и не хочу ничего изменять в пережитом. В конце концов, с 2001 года по 2004 я выпускал программу «На медне», вот, за которую мне не стыдно. Я считаю, что у меня был шанс еще 3 сезона проработать, которым я сполна воспользовался. На мой взгляд, это была очень неплохая программа в жанре телевизионного журнала еженедельного. И со своим стилем, и со своим настроением, и что-то там удалось по профессии сделать, как мне кажется, достаточно нового для эфира того времени. Да и по рейтингам все там было прекрасно и чудесно. Вот закрылась она с рейтингом типа там 10 и долей типа 25-26 по Москве. Ну, значит, там что-нибудь 8,5 по России и что-нибудь там с долей там 20. Вот, так что все там было нормально. Да, закончил, кстати, «Российскую империю». Все-таки тоже сколько, 18 двойных серий, тоже немало. Вот.
Психологически тяжело было на взлете быть сброшенным с этого корабля?
У меня не было никакого ощущения взлета. А то, что это, ну, все конечно, это у меня было понимание всегда. Но это же было видно, что ситуация меняется информационная, что вот как это мы все смеялись, что Протаренко вокруг серой шейки становится все меньше и меньше. Так что нет, я ничего, я ни о чем, в общем, не жалею. И понимаю, что все, ну, так или иначе, не этот повод, так другой и так далее. Нет, я вообще об этом не копаюсь. Вот если так вот не спрашивают, так я вообще никогда и не вспоминаю, честное слово.
Вопрос, пришедший по СМС от Петра из Москвы, уже по ходу программы. Есть ли для вас нерукопожатные коллеги из известных? Если есть, то не спрашивает кто. Что служит критерием?
Вы знаете, я как-то так вот специально я не думаю про то, что вот это я перевожу в статус вот чего-то. Знаете,
нет,
вот
ну если человек на какой-то презентации, к которому просто не подойдете, предпочтите пройти в соседний зал.
Да я просто не хожу на такие презентации.
Ага, то есть четкое разделение происходит еще до этого, не ставите себя
да,
в такую
да,
ситуацию.
Да,
если
да.
в очереди, я не знаю, за хлебом
давно...
в булочной окажетесь рядом.
Нет, я думаю, что эти люди не ходят в булочную за хлебом, да и я в нее, честно признаться, не хожу. Вот, а поэтому, да нет, я не думаю. Есть, конечно, люди, работа которых мне совсем не нравится, категорически. Я считаю, что они сознательно ее делают так. Вот. И, ну, бог им судья. Вот. То есть я не думаю, что они мальчики такие несчастные, которые заблуждаются там в чем-то. Ну, так бывает. Но потом при советской власти этой мерзоты было столько, что, ну, как-то к этому уже можно привыкнуть. У нас каждое время есть люди, которые вот впереди паровоза и святее папы, и, ну, в общем, ну, чего говорить.
А те, кто не впереди паровоза, я в друзьях. Откуда друзья? телевизионные коллеги?
Да, как-то больше,
коллеги.
Да, больше так или иначе по профессии, конечно, оказывается. Потому что, ну, когда ремесло гуманитарное, оно так сильно, к сожалению, наверное, влияет на твой образ жизни, среду обитания, да, круг общения и прочее, прочее, что получается, что те или иные человеческие отношения, частные, они являются продолжением тех или иных там служебных, профессиональных, ремесленных и не знаю там еще каких.
Писание на бумаге не затянуло? Русский Ньюсвик, русский пионер, недавно стартовавший, книга, наконец.
Нет.
Вон тут требует... Кира говорил, что вы работали даже без подсказки, всегда без суфлера.
Ну, а чего, это же свой текст, его же несложно выучить. Нет, в намедне я вел с суфлером, вот последний намедне. Ну, там все-таки много и много информации, но это все равно был свой текст. А ну, «Империя» и там все эти фильмы, они, разумеется, без суфлера, потому что тогда...
Говорить и показывать образом было... и писать на бумаге разное?
Разное, хотя... все равно синтаксис остается. Все равно я привык писать так, чтобы мне это было удобно произносить про себя. Вот знаете, что называется, не подавляя артикуляции. То есть, когда...
Ну, такая телевизионно-радийная школа, она, кстати, очень заметна.
Начитываешь,
да,
вслух. Вот. И мне несколько людей сказали, и я был как-то этому рад, что они что-то читали из текстов и слышали мой голос. Там есть проблема, что нужно настроиться на эту волну, да, потому что синтаксис как бы немножко такой под себя, ну, порядок слов просто в фразе, такое построение речи, что оно на себя направленное. Но раз люди настраиваются на эту волну, и дальше они идут и как-то, может быть, даже еще и действительно слышат голос, ну, хорошо, значит, есть стиль, который узнаваем, значит, есть вот тот строй речи, тон речи, который, в конце концов, это помогает восприятию, так что, ну, ничего страшного.
Почему расстались с русским Ньюсвиком? Неплохое место вроде.
Ну, я 3 года проработал, какой-то новый этап наступил. Вот. Хотелось заняться авторскими вещами, проектами, в которых вот я делаю все от начала до конца.
Работа
вот
главного редактора книжка. Не авторская работа? Или не, не позволяла авторствовать?
Степени, гораздо в меньшей степени. Да. Ну, тогда ты будешь вовсю влезать и всем мешать, и ужас, это что начнется. Вот. Я старался, даже там колонок я совсем мало писал, изредка совсем писал комментарии, потому что как-то это выпирало. Ну, типа, вот здесь у нас все объективистки, а тут вот мы сейчас вот так вот позицию какую-то заявляем. Мне это казалось странноватым. Я в основном интервью делал в Ньюсвике, ну, вот сам. Как сам, поскольку еще и как-то более-менее насобачился вот это печатное интервью сделать все-таки беседой. Это же почти никогда не бывает нормально, беседа, да? Ты выступаешь спичрайтером своего собеседника. Вот. Ну, а вот так вот, как книжка, да, когда вот двое в комнате, ты и лист, да, это совсем другое. Это другая совсем мера ответственности и мера вот этой рукодельности, когда ты вот сам вот делаешь, да еще вот заедешь в дизайн-бюро, хорошие там ребята, веселые, с которыми нормально работается, и что-то там выбираешь по фотографиям, по заголовкам, по поверсткам разворота. Вот ты тогда чувствуешь, что это же, собственно, и доставляет наибольшее удовольствие в процессе работы, дает вот именно это вот ощущение ремесла, такое вот тактильное буквально.
А западные партнеры не давили? Раздражала работа с западными партнерами?
Нет. А с американцами просто были очень дружеские отношения и с корреспондентом Newsweek International в Москве и с куратором международных проектов Newsweek в Нью-Йорке. Нет, это чудесные люди. Я очень благодарен за этот этап и ребятам, с которыми работал в редакции, конечно. Вот. И, в принципе, этому формату. Потому что, ну, это очень многому учит и остается очень таким серьезным куском, который как-то вот вошел в тебя, и он...
А что лучше, телевидение или пресса?
Это разное же. Это разное. Почему ты все про это спрашивают? Ну, это же такое разное. Ну, хорошо, ну, вот люди все равно что-то спрашивают. А вот первое лучше есть или второе? Ну, как-то... и то хорошо.
А я по-другому спрошу, почему мне на ум не приходит ни одна история, когда успешный телевизионный человек сделал бы успешный, во всех топовый, да, вот топовый человек сделал бы топовый печатный проект?
Наверное, специфика жанра все-таки слишком велика.
Вы чувствовали себя как бы немножко не своим в этом бизнесе?
Нет, я не очень чувствовал, хотя замечал, что часто это чувствуют другие. Нет, мне казалось, что я что-то там нашел, хотя в большей степени, конечно, я занимался вещами, связанными с визуальным решением, с каким-то таким эмоциональным посылом, который должен от журнала идти и так далее. Чем обычно главные редакторы, конечно, не занимаются. И тут, конечно, сказывалась привычка человека, который вот думает про левый ряд. А что тем временем показывают по картинке, а как при этом там дается. Вот. Но мне кажется, что там, не знаю, вот с Мишей Фишманом, зав. Отделом «Страна», ну, то есть это внутренняя политика, да, ну, мы, по-моему, и содержательно все обсуждали. Мне кажется, ну, я не знаю, это его, конечно, надо спросить. Ну, так мне навскидку в голову пришло. Мне кажется, что у нас был вот такой разговор, какой обычно бывает у зав. Отделом, у главного редактора, и о содержательных вещах тоже.
Леонид, вы еще учитесь как человек или уже используете тот багаж, который приобрели за эти феерические годы?
Вы знаете, есть всякое. Работу? Учишься, в общем, ведь не у себя. Просто получаешь новые впечатления, вдруг какой-то фильм, или вдруг что-то увидел, или какой-то там репортаж на западном там телевидении, или какие-то там манеры ведения, или просто куда-то поехал, что-то принципиально другое узнал. Какой-то человек, коллега, который, вот он так вот, да, я так, не то, что я там не могу, но это не мое, но это меня чему-то учит, это мне как-то раздвигает границы мира. Вот, так что, но тогда, когда работаешь, конечно, мобилизуешь все, чего у тебя было до сих пор, да, ну, как это считается, да, вот это пишешь 15 минут и всю предыдущую жизнь, ну, да. Ну, так всегда, ну, а что иначе, чем еще, кроме как вываливанием как-то себя на стол.
А куда складываете? Где тот ящик, в который складываете заголовки, афоризмы, которые наверняка рождаются?
Чего-то чего помнится.
Или нет? Или поскольку не делаете эту программу, то все уже в еженедельном режиме это не приходит в голову? Нет,
нет, чего
как
приходит?
Как бы вы сказали об этом? Формулировочка.
Во. Нет, 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 я не такой маньяк. Вот, если мне сейчас поставить задачу, чего мы, кстати, делали перед запуском на медиа, вот такие бумажные пилоты, если мне сейчас поставить задачу, вот сиди и смотри, чего бы ты на этой неделе сделал, я бы, конечно, начал. Но это так с ума сойдешь. Одно время у меня бывало. Вообще тогда, когда работаешь, конечно, этот зуд невероятный. И все время ты думаешь, а вот если это задача, то мы как? А если это, то мы что? А вот это вот не наше, а это для нас недостаточно, а это для нас чересчур. Это без конца, это очень такая самоистребительная штука, никак не можешь выключить. Да.
Банального вопроса не обойдусь, вы работаете много, но тем не менее, как вы расслабляетесь или не напрягаетесь вообще, как по анекдоту?
Да,
когда работа
знаю,
отнимает
нет,
все свободное время, хотя бы в телевизионное.
Хобби. У меня нет никакого хобби. Я бы вот погулять там, поесть что-нибудь вкусненькое.
Ну, погулять с детьми, с женой, с собакой, с друзьями.
Ну, как получится.
Пиво попить,
нет,
зайти на бильярде
пью.
Поиграть.
Ну, не умею.
Шары
нет,
покатать.
Не умею
на
ни
лыжи
шары,
встать.
Ни лыжи. Нет у меня
скутер
никакого
есть,
хобби.
Скутер есть хотя бы
нет,
велосипед?
Нет. А, велосипед могу ездить, но, в общем, быстро как-то выдыхаюсь. Вот.
За рулем самостоятельно?
Не вожу. В общем, ничего
и
у меня нет.
И самолет даже, и корабль, и яхту.
Ничего.
Да что ж вы зря прожили свою
нет,
жизнь, Леонид Геннадьевич.
Видите, как здорово. Наконец-то выяснили, что зря прожита жизнь. Вот. Ну, я надеюсь, еще не совсем прожита. Раз. А во-вторых, ну, вот погулять, выспаться, что-нибудь съесть. Винца попить лучше.
А чего съесть лучше?
Ой, хорошего, что-нибудь интересное. Вот последнее,
самостоятельного
что я замечательно
или доверяете
ел,
шеф-поварам?
Я последний раз, что замечательно ел, это приготовленное было сталиком. Вот который казан, мангал и другие мужские удовольствия. Это был гениальный люля. Это была гениальная долма в перепелках внутри. Вот, это было фантастически.
Ну, специально за гастрономией, за гастрономией.
Да,
пойдете куда-нибудь, да?
Куда угодно, да, и так и езжу.
То есть все трехзвездочные по Мишлену, рестораны?
Нет, трехзвездочность не столько. Вот больше я люблю вот такую хорошую, вот качественную, можно даже сказать, высокого уровня тартарию. Вот я за такой, за смачность, а не за вот это вот. Едва уловимую эфирность. Извините, что говорю об этом в эфире.
Леонид Парфенов в программе «Без дураков» на эхе. Ладно, будем добивать дальше. Нашли мы одного вашего противника, не все вам тут. Есть один человек, который, кстати, был первым гостем программы «Без дураков». Это было уже чуть больше 2 лет назад, и который никак не может вам простить. что перекрасили ее в блондинку. Елена Ханга.
Леня очень остроумный, обаятельный и доброжелательный человек. С ним одно удовольствие сидеть в компании. Как он поет, как он рассказывает анекдоты. Леня человек, у которого горят глаза. С ним делиться идеями одно удовольствие. Ты ему даешь одно, он тебе в ответ тут же 5 идей. Еще очень важная вещь. Знаете, есть много талантливых профессионалов, но у них не всегда есть ученики. А у Лени очень много учеников, и мне кажется, что со временем в телевизионных вузах будут изучать даже такую эстетику телевизионную парфеновщину.
Парфеновщина, уже слово нашлось. Лена Ханга это была.
Это не первый раз, это не она первая, это было уже, да, многократно.
Да, ученики-то будут. Кстати, кто-то по-серьезному спрашивал, не собираетесь ли курс вести в, скажем, на журфаке телевизионном.
Я не умею преподавать, я не знаю, я методикой не владею. Вот возьмите, дети, ручку, напишем палочку с крючочком, ничего не умею.
Может, новая система преподавания, ведь все бывает когда-то вновь, вы же своей командой-то работали, наверное, объясняли задачу,
принимали. Нет, это другое дело, когда есть
что-то.
Задача непосредственно, вот производственная, да, про нее можно говорить, и можно потом смотреть, как с ней справился человек или не справился, и исправлять, или там добавлять, или заставлять переделывать, это понятно. А вот как учить, я не понимаю. Вот как работая, чтобы человек учился, возвратный все-таки глагол, это еще куда ни шло. А вот это нет. Не
то
знаю.
Есть, дорогие студенты, не то...
Нет, спрашивать, если меня про что-то, так я могу ответить, да, и могу какой-то там эфир разобрать, и какой-то там свой эфир или чужой эфир, какой-то фильм там взять или еще чего-то, как вот это сделано, а почему, а как рождается эффект, а что еще вот можно было бы сделать, чтобы вот это добиться того или иного результата. Это пожалуйста.
То есть теорию изучайте по книге на Медне, которая скоро выйдет, а на производственную практику добро пожаловать к Леониду Геннадьевичу Парфенову.
Да никуда это не провожу нет, нет. Этих самых практик. Тут мне сейчас скажете, тут мне понабегут, зачем мне это надо. Нет. Нет у меня практикантов.
Леонид Парфенов. За кого пойдете голосовать?
Не пойду голосовать.
Почему?
А зачем?
Куда деваете толпы поклонниц?
Да нету никаких толп.
Да ладно, ладно.
Вы чего вы это взяли?
В Останкино, что ли, не поджидали вас после эфиров
никогда,
и не приставал никто?
Никто
и на концертах, где вы иногда выступаете там ведущим.
Никто не этот самый, не, никогда не... Поймите... Звезд в стране 3,5 штуки. Для того, чтобы им себя таковыми чувствовать...
Трех мы знаем, кто
да
половина.
И трех-то нет. Вот я вообще не знаю. Понимаете, да Ялла Борисовна, если она пойдет, вот не гордо неся голову, вот по Новому Арбату, да никто им внимания не обратит. Понимаете, для того, чтобы создавать ощущение звездности, для этого нужно, чтобы впереди тебя пятилось 10 человек с флешами, вспышками, с накамерным светом, еще чего-то. Операторы бы сбивали бы друг друга, гроняли бы лесенки и микрофоны. Вот тогда это создает это впечатление. Но ничего такого. Вот это вот выйти на улицу не могу. Ну, оставьте это Дэвиду Бекхэму, а? Ну, не надо это рассказывать про Россию. Здесь кто угодно может выйти на улицу. Нет никакого института национальных суперзвезд.
Но мы еще не доразвились, что ли? И этот путь
да
в ту сторону?
Да я не знаю. Да все это как-то... Все это рассказывают. Ах, как я устал от... Да никто... Кто от чего устал-то? Боже мой, да кому кто-то нужен? Понимаете, это все создается некой взбиваемой пеной таблоидных изданий и телепрограмм, которые... Кажется, что они поддерживают интерес, но он интерес абсолютно пустой.
Нет,
это, Назар, частотность, это частотность.
Таблоиды реально существуют,
да,
там реально большие деньги
все,
за это бизнес.
Но
то есть допустить, что наш рынок вырастет в десяток раз и все?
Это не переходит в действительно общенациональное обожание. Почитать, взять, увидеть, чья жена кого сбила, на каком паршаке, это одно. Идти и где-то там стоять под окнами... И где-то перехватывать, и дальше огромными толпами преследовать. Нету этого, нету. Если вот мне не демонстрировать себя граду и миру, никто, в общем, по большому счету, не нужен. Хотите немножко сутулившись, и все. Вот и все проблемы.
Чего боитесь в жизни?
Да не знаю.
От телохранителя отказались в свое время, потому что в издательстве вам предложили в какой-то момент, как кто-то из там ребят это
доставали. И на ящике что-то предлагалось когда-то. Да нет, как-то вот бояться. А чего бояться-то? Не знаю.
Не, ну, из известных
Нет, жизнь
людей...
в принципе является некоторым рискованным предприятием, конечно. Но так, чтобы вот сказать, что боишься что-то конкретного, нет, не могу.
Не, ну сегодня, если верить интернет-таблоидам, он наткнулся на сообщение о том, что Паше Воле очень сильно как бы лицо побили. Просто
ну,
не понравилось
бывает.
Он ребятам,
нет,
с которыми там рядом сидел.
От этого не застрахован никто и никогда. Это вообще совершенно не связано с тем, человек берегся, не берегся. Боялся он до этого или не боялся. Вот, в нюх получить, что называется, да это запросто. Вот, как это было у Алексея Иванова, вот, про то, что всякий выходящий из дома, вот, он рискует услышать от стайки там у соседнего подъезда, мужик стоять сюда пошел. И нужно тогда нащупать рукой валяющуюся пивную бутылку, благо они всегда валяются под рукой, а бить в розочку и идти на этот зов жизни, нельзя от него уклониться.
В жизни доводилось так
не уклоняться? Нет, не заводилось. Нет, но это же тоже метафора. Это же тоже понятно, что не буквально вот так уж в розочку и не буквально так вот уж у каждого подъезда ходить надо. Но в том смысле, что от этого не убережешься, от окрика, опять-таки, не поймите буквально, мужик стоять сюда пошел, не застрахован никто нигде ни в чем.
А если серьезно, Полхлебников, Аня Политковская, в общем, ряд такой был. Уж Полхлебников вообще в одном издательстве, можно сказать,
нет,
работали.
Нет, ну, понимаете, если так про это думать, то, ну, так вообще ничего нельзя делать. Да, тогда нужно сидеть там тихо в советском НИИ и где-то там у батареи там вязать шестизначных четырелицевых. Вот. Ну, зачем же мы так-то будем?
И детей дополнительно... Нет, плохой вопрос, не буду задавать его. Как держите физическую форму?
Никак не держу.
Поджарость как удается? Просто по жизни?
Да, верно, по жизни просто. Нет, так надо немножко выспаться, погулять, побриться. Вот надо бы побриться, на самом деле. Вот тогда так посвежее.
Ну, в общем, изможденности, следов изможденности на лице нет. Сейчас проще живется, легче в этом смысле, удается высыпаться, чем когда.
Я много работаю все равно. Я работы сейчас у меня много. И, в общем, я... Где-то часов 10-то, вот в нормальный такой день, когда я никуда не дергаюсь, ни зачем не езжу, я 10 часов за столом провожу, как отче наш просто. Ну, иначе я просто бы не успевал.
Взгляд на Запад. Вы всегда, по-моему, достаточно явное приверженец того, что российский путь — это только путь западный, в Европу, Россия — часть Европы. Хотя, как мне кажется, действительность часто нас толкает назад и показывает, что это не совсем
ну,
так.
Ну, это есть же известное определение Тургенева, что хотя... Как это, российская утка отличается от прочих европейских уток, но все-таки она утка, а не рыба, и дышит легкими, а не жабрами. Да, это немножко другая порода. Ну и все страны, знаете, Голландия на Италию очень не похожа, Греция на Англию совсем, Португалия на Финляндию, там, ну и так далее. Вот, все не похожи. А с чего вот мы решили, что мы одни в Европе своеобразные? Ну, другие очень своеобразные тоже есть. Вот, но ничего другого нету. А что может быть другого? А куда? К Индии и Китаю нас там не ждут точно. Вот, нет, то есть, конечно, ждут и сотрут там в порошок. Вот, а вот где-то там вот проканать между поляками и немцами, да, это...
То есть это вопрос целесообразности?
Нет, не целесообразности, это вопрос ментальности. Да нет, на самом деле, свободно выбран дать, если вот русскому человеку выбирать, куда ему грести, он гребет туда. Он в это одевается, он это ест, он в это ездит. Он по этому хочет жить. Он, если обезьянничает, то обезьянничает оттуда, а не из, там, не знаю, Филиппин, например. Вот. Так что, что?
Никак не дотолкаю, все толкаю в сторону эмиграции, хотя бы как Горький там где-нибудь на Капри пожить,
да
там
нет,
постоянно
да
или еще
так
что-нибудь.
А чего? Какая же это сейчас эмиграция? Сейчас-то, когда уезжаю и возвращаться, это же какая эмиграция? То можно где-то пожить, если есть на то возможности материальные.
Да, там получить вид на жительство и стать гражданином, и уже снова на выборы ходить только в другой стране.
А это я не знаю, как там это дают. Это вообще, по-моему, никак не связано со сроками пребывания. Я вообще не интересовался никогда, как получают люди вид на жительство, но, по-моему, это совершенно не связано со сроками пребывания. Это связано скорее там с покупкой недвижимости еще там чем-то.
Нет, вот, у вас но там это... недвижимости не завалялось
нет,
нигде там.
Нет, вы сейчас говорите про то, что поехать пожить. Поехать пожить сейчас никому ничего. Это,
остаться
это
вообще. Ответ... Все в эту сторону двигают. Так медленно двигают, так как домкрат
вытягивают.
А что, там неплохая тоже телевизионная жизнь.
Да нет, там неплохая телевизионная жизнь.
Там снимают программы после сюжета, который там прошел.
Они других...
На дальние Востока на Москву не вышел.
Они на других языках вещают, да и поздно как-то. Это уже, да и вообще странно.
Чего там, язык универсальный, чего там искать? Нет, серьезно, не хотел никогда заняться каким-то проектом?
Ну, с каким-то западным участием, ну, да, наверное, это интересно, как школа,
но
как
опыт работы. Или для Запада там.
Да же, без разницы, можно было бы чего-то бы как-то так поделать. Но нет, никогда вот такой хорошей, настоящей кооперации не было. Хотя вот, как это принято было говорить на тогдашнем НТВ, в золотые йордановские времена, вот, Борис Алексеевич хотел, но не успел как-то там повенчаться с себеестниками, с тем, чтобы вот что-то там совместно делать, как-то какой-то обмен, какая-то копродукция. Вот, но это не случилось. И вообще, за исключением 2-3 фильмов, вот такого реального эфирного сотрудничества в истории российского телевидения на постоянной основе с западными мировыми вещателями еще не было.
Последний вопрос. Меньше минут у нас остается. В каком качестве хотели бы видеть себя через год? Каким?
Ой, вы знаете, как это принято у политиков выражаться? Зависит от окна возможностей. Вот.
Я, ваши, в общем, возможности, могу, наверное, от копать, вас зависят. Закапывать. Не от выборов же, от этих зависит возможности.
Ну и от них, кстати, зависит в значительной мере тоже. Вот. А... Ну, как от меня? От меня зависит, понимаете, если говорить о телевидении, это штука очень технологичная, да, и этим нельзя заниматься вот просто в уголке, так вот чего-то на коленках сделать. Это завод, да, это работаешь в этом концерне или работаешь в этом концерне.
Так все-таки
нет, мой ответ один. Если будет возможность, почему нет? Не будет возможности, ну, значит, будет что-то другое, вот и все.
Леонид Парфенов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Леонид, за то, что пришли, ответили на вопросы, которые нас интересовали. Счастливо, всего доброго.
Счастливо.